Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас вновь историк, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Алексеев. Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня у нас вторая передача из цикла, посвященного истории династии Романовых. Вторая передача посвящена Александру II, царю-освободителю, периоду реформ и тому, что происходило в течение вот этих вот 20 лет, когда он находился во главе властной вертикали, появлению радикальных кружков, народовольцев, которые его, в общем-то, пытались убить, и в конце концов эта задача была реализована практически. Период реформ – это тяжелый период для любой страны, для России пореформенной. Это, с одной стороны, много и отрадных изменений происходило в разных сферах жизни, и не только крестьянская реформа, даже простое перечисление, ну, займет определенное время. Была реформа высшего образования, земская, судебная реформа, реформа городского самоуправления, реформа среднего образования, военная реформа. Много событий происходило на внешнеполитическом фронте. И, в общем-то, все это принято связывать с Александром II, человеком, который вроде бы был подготовлен к тем задачам, которые история перед ним поставила. Но, мне кажется, даже и более подготовленный император, может быть, тоже не смог бы быть идеальным правителем. Но не бывает их идеальных правителей. Человек, который немножко хотя бы интересуется русской историей, видит, что у каждого государя были и свои плюсы и минусы, свои слабые места и сильные. Да.
Здесь все зависит, вот знаете, многие пытаются упрекнуть историков в том, что они субъективны в своих выводах, в своих исследованиях. Но человек всегда субъективен. Вот он на любой предмет смотрит, преломляя взгляд через свои убеждения внутренние, свой взгляд и оценки мироздания. То есть для людей атеистического убеждений чрезмерно религиозно последних двух монархов – это атавизм, а, например, для людей религиозных, наоборот, проявление их высокого духовного развития. И также и в зависимости от политических пристрастий. Для них Александр II – это освободитель, это реформатор, это человек, который сдвинул вот эти вот тектонические плиты. А для людей консервативного толка – это человек, который действительно разбудил вот тот древнейшего зверя революции, который потом поглотил империю и династию. То есть тут вот невозможно иметь на один предмет один и тот же взгляд. То есть можно договориться по исторической фактуре. Вот тот или иной факт, он реален или это как бы придумка, фейк, как сейчас говорят.
Ну, первое, что сделал государь, освободил постаревших уже декабристов, петрошевцев. Это было такое знаковое событие. Как общество вообще ко всему этому отнеслось, и как проходила коронация? Кто возлагал надежды, кто с опасением, с опаской отнесся к первому же, в общем-то, указу, который был подписан?
Ну, как всегда, общество раскололось. Часть либеральной интеллигенции и часть людей, кто придерживался либеральных взглядов, с одобрением относились. Вот, например, очень высоко оценил это наставник по юриспруденции, кто преподавал юриспруденцию наследнику, старшему сыну Александра II, Николаю Александровичу, Борис Чечерин, писал, что это одно из знаменательных событий и это проявление благородного сердца государя. Другие, наоборот, считали, что это совершенно ни к чему, но открыто это не выражалось. Все-таки не надо забывать, что вот почитание монарха как фигуры сакральной, оно тогда в России еще не было выхолощено, как уже произошло в отношении его внука в начале 20 века.
Общество было православным,
и крестьянство и православным. И даже свет, он если и говорил, то, знаете, так между собой, в кулуарно, в полтона, с тем, чтобы не вызвать как бы недовольство у власти, хотя вроде бы как, не надо забывать, третье отделение собственного императорского величества канцелярии продолжало действовать вплоть до 1780 года, когда оно было в департамент полиции
переведено. Но ведь не секрет, что были, конечно, салтычихи, но были общины, у которых были прекрасные отношения со своим барином, и которые люди просто плакали, когда вдруг выяснялось, что все это
да, вот,
порушено.
Когда
система
мы
рухнула.
Помним же «Вишневый сад», когда Фиц плакал, говорил, как мы с барыней до несчастья жили. До несчастья для него 1861 год. Потому что тогда все было вот по-старому, по-доброму. Вот эти вот отношения барина-отца и его крестьян-детей, о которых он заботился.
Как же плакала Русь перед волею, перед страшной российской бедой.
Да. Отчасти действительно это так, потому что в том патриархальном обществе отсутствовало понятие «лишний человек». Вот здесь лишний человек появляется только с реформами Александра II. Он не нужен никому, он не нужен помещику, он не нужен государству. Вот он как хочешь, так и живи. С одной стороны, вроде свобода, но ты ей не можешь воспользоваться, потому что ты никчемный человек, ты ни к чему.
Денег нет, средств
денег
существования нет.
Денег нет, а профессии, которая востребована, ты не знаешь, у тебя нет образования.
Ну вот наша эпоха, она очень напоминает то, что тогда происходило в 60-е
да,
годы.
Да,
сейчас
да.
Лишних людей, но пенсионеров делают, вот людей пенсионного возраста лишними людьми, да, людей, которые живут в регионах, где нет работы, это тоже лишние люди. Целые сферы, так сказать, социальной жизни, тоже лишние люди. Врачи нам не нужны, учителя не нужны. Там.
Не, но это уже издержки нашей либерал-глобалистской элиты. Вот они решили выторговать себе место в мировой элите ценой сдачи любых социальных программ внутри страны.
Да, боливар не выдержит. Двоих, да, давай мы это самое
вот сбросим. Вот это вот прекрасное ими любимое слово «оптимизация», она вот на самом деле это синоним слова «деградация». Вот у нас деградация образования, деградация здравоохранения. То есть все это видят и все это понимают, но... Как говорится, воз и ныне там, но как долго
и
это
радостно
будет...
вспоминает товарища Сталина, который вроде бы вот ассоциируется с таким
добрым
государем.
Да Сталина-то нет, а вот Брежнева-то вспоминают. Сталина-то вспоминают такие вот, которые сейчас мы сейчас вот всем как курям голову подкручиваем.
Евгений, я помню свою вот студенческую юность. Мы как раз были в больнице в тот момент, когда объявили о смерти Брежнева. И сидит там эта вот женщина, ну, она нянечка была, там, я не знаю, санитарка, уже лет там ей под 60, и как же она плакала. Как же она рыдала в этот момент. У нее текли слезы просто по лицу, потому что она все поняла. Она поняла, что будет происходить, как я потом уже собрал.
Ну, многие начали понимать это, потому что уже понятно, что вот эти вот кризисные явления начали проступать. Знаете, когда еще хоронили Суслова? Суслов умер раньше Брежнева. И вот эта первая поездка на катафалке, уже многие начали понимать, что это конец системы. Вот когда умирает Брежнев, уже понимает, что начинается вот эта вакханалия реформа. Это у нас она именно вакханалия, у нас это были не реформы, потому что что Горбачев, что Ельцин, никто целостных программ, единых, непротиворечивых внутри себя, с четким поставленными задачами и с четким описанием, какой результат будет, должен быть, к чему мы, собственно, стремимся-то.
Ну, что-то мемуары своих Артем Тарасов и писал, что Горбачев, собственно, привел к коллапсу экономики, к кризису задолго до 91 года, уже в 88 году, вот это вот уничтожение госплана, госнаба, их убрали, а взамен ничего не
вот.
Было предложено.
Это самый большой...
Привело к коллапсу.
Знаете, как говорил Толеран, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот это ошибка наших всех реформаторов. Давайте все сломаем, потом начнем строить. Вместо того, чтобы построить рядом одно здание, потом уже ликвидировать старое. А то, получается, мы сломали дом, а сами остались в пустыне стоять открытым всем ветрам. Но это же полный абсурд.
Давайте вернемся все-таки к Александру II. Какими чаяниями жило общество и как происходила коронация или коронационные торжества?
Да.
Иногда всякие происходят мистические события, о которых потом все говорят. Ну, как вот с коронованием Николая II было, скажем.
Начнем с того, что коронация...
Короны не падали там, ничего
нет,
не происходило?
Нет, там, слава богу, все было. Единственное, что там проблема, по-моему, была с крестом. То ли у державы, то ли у короны она начала шататься, и это отметили. Само коронационное торжество проходило с 14 по 26 августа 1956 года, то есть буквально через полтора года после воцарения Александра II. Вот, кстати, многие... путают и говорят, что вот он стал императором, когда короновался. Это неправда. Момент смерти. Вот здесь у нас как раз Павловский закон у нас привил к нашей монархии то, что было во Франции. Король умер, да здравствует король. То есть, как только один император умирает, новый император становится в час минут кончины предыдущего.
Где происходила коронация?
Как и все коронации в Москве, в Успенском соборе Кремля.
Были билеты какие-то пригласительные,
да,
была охрана.
Ну, во-первых, войска стояли шпалерами, так называемыми. То есть, от где путевой дворец, вот этот вот на Динамо, между Динамо и аэропортом, это путевой подъездной дворец, где останавливалась императорская семья, переоблачиться из повседневного одеяния в торжественные коронационные наряды. И отсюда уже кавалькадой с каретами следовали вплоть до Кремля. И вот на протяжении вот этого, это же сейчас Ленинградское шоссе, да, это называлось Петербургского тракта, и по Тверской, а на второе название неофициально имело Цацкая улица, потому что все коронации шли, и ворота Триумфальной арки, вот, которая сейчас на Кутузовском, она была у Белорусского вокзала, то есть вот проезжала вся кавалькада под Триумфальной аркой, и дальше по Тверской ехал до Кремля, и вдоль всего следования императорского кортежа и свиты стояли шпалерами войска, которые, естественно, охраняли государя и его ближайшую свиту, двор, от каких-либо проявлений, ну, действительно, никакого покушения на государя и так далее не было, и торжества прошли достаточно помпезно, торжественно, были потрачены достаточно большие деньги на это мероприятие. По-моему, из личных средств государя было выделено что-то около 500 000 рублей, очень крупная сумма.
Какие были первые реформы? Кто требовал этих реформ? Ну, могу сказать банальным, жизнь требовала реформ, но за каждой реформой стоят определенные силы, определенные люди. С чего все началось? Мы немножко говорили о устранении крепостного права, но были же и другие реформы.
Да. Самое интересное, что первое, кто отменил крепостное право, была жена великого князя Михаила Павловича, великой княгини Елена Павловна. Она в 1857 году дала вольную всем своим крестьянам. Еще когда никаких манифестов об отмене крепостного права не было. Это тоже, кстати, показатель о том, что у нас Пушкин говорил, что самый первый просвещенный человек – это наше правительство. Правительство тогда и элита тогда, в то время, оно, конечно, на голову было выше такого вот среднего общества.
Знаете, я все-таки свое такое шутливое, ехидное, слегка четверостишее периода начала 90-х, как-то его хочу процитировать. «Сатана был первый реформатор, и когда идут, утратив стыд, к микрофону первому рубяты, запах серы кроет стук копыт». Вам не кажется, что в каждой реформе заложено уже такое революционное начало, чреватое социальным взрывом? Особенно в России мы это часто наблюдаем.
Вот не соглашусь. Вот, по-моему, как раз именно революция происходит потому, что мы слишком долго думаем, знаете, репу чешем, делать реформу, не делать реформу. Но если вот обстоятельства сложились, надо вот им соответствовать. Не хвататься вот за соломинку и говорить, нет, мы на это не пойдем. Смотрите, извините, вот Индия до сих пор пребывает часть, наверное, Индии живет как традиционное общество. Ну что, они счастливы? Ну, посмотрите, какая нищета в Южной Индии. Эти все умирающие от болезней дети и старики. Ради чего надо сохранять? Вот другое дело, что более аккуратно, более продуманно. Знаете, вот у Столыпина был очень правильный тезис по поводу реформ. Вперед на мягком тормозе. То есть мы должны ехать, но не гнать в галоп. Надо вот реформы любой ценой быстрее, пятилетку там, в 3 года и прочее.
Не делать резких силодвижений.
Да, потому что все-таки мы имеем дело с государством, как с институтом, и с людьми, все-таки с творениями Божьими, по облику и подобию с человек создан. И поэтому мы должны понимать, ради кого реформы, какова цель реформ. Естественно, цель любых реформ – улучшить жизнь большинства. Нельзя угодить всем. Понятно, что будут какие-то недовольные, но их должно быть меньшинство, а большинство должно приобрести от реформ. Вот когда в нашем случае мы как раз опять возвращаемся к Ельцину, Горбачеву, большинство пострадало от реформ, но, извините, а зачем тогда козе баян? Зачем нужны эти реформы были?
Да, выиграла только меньшая часть граждан.
Да.
Это беда нашей вот всей этой вот реформаторской деятельности. Но, возвращаясь к нашим баранам, все-таки крестьяне были отпущены на волю зачастую без средств к существованию, подались города, стал развиваться капитализм, изменился сам строй русской жизни, ну и огромное социальное расслоение. Социальное расслоение стало увеличиваться. Зачастую оно те же бывшие крестьяне некоторые стали богатеть, а большая масса стала попадать в осадок.
Вот именно увеличиваться в крестьянской среде, чего не было. То есть среда сначала была достаточно моногамна, то есть были бари, дворянство и община, которая приблизительно была. Вот. И когда говорят, вот русский крестьянин-то жил плохо, вот он, если сравнивать его там с каким-нибудь французом-то или американцем, каким фермером, я говорю, ну, вы мыслите, как люди 20-21 века. Крестьянин-то сравнивал свою жизнь ни с каким не американским фермером, и уж не с французским крестьянином. Сравнивал свою жизнь либо с предками своими, вот как жил мой отец, как живу я, либо с соседними деревнями в округе или в соседней губернии. А в той губернии вот так живут, а у нас вот так. Вот кругозор крестьянина 19 века. Какие там Франции, какие он знать не знает, что они такие существуют в природе. И, конечно, здесь он чувствовал, что, с одной стороны, вроде бы он вправе проявлять инициативу, а что с этой инициативой делать, непонятно. Денег нету, взять их негде. Это потом уже создается крестьянский банк, под низкий процент можно там взять. Опять же, об этом кто первый узнает? Первый парень на деревне. То есть тот, кто и так уже при деньгах, он первый прочитал в газете, что открылся банк, куда можно по такому-то, значит, по такому-то прошению подать заявку на получение кредита и так далее. А, извините, средний, мелкий, вот этот вот низший, бедный крестьянин об этом знать не знал. Поэтому иногда и получали деньги-то вот эти зажиточные крестьяне, потом передавали их более на нижний уровень, и с этого тоже получали процент.
Люди в стрессовом состоянии снимают проблемы алкоголем. Не секрет, что в 60-е годы появилась, в общем, формация людей, которые зарабатывали на торговле спиртным, получали от купа, да, вот как это все происходило, и увеличилось ли пьянство на Руси именно в это время, когда люди пропивали, что называется, до креста нательного.
Да, к сожалению, это правда.
Шинки-то были, правда, и раньше.
Раньше, но в таком количестве не позволяли им распространяться. Ведь...
Были общества трезвости, да?
Да, да. Николай I вообще сам к алкоголю относился очень так критично. Больше бокала шампанского за бал он не выпивал, а в обед он пил только просто холодную воду. То есть не употреблял алкоголь в вседневных застольях. То же самое в отношении империи, потому что империя должна быть трезвой, потому что мы готовы к войне, а как может быть готов к войне пьяница? То есть здесь вот была такая политика государственная.
Потому что богоизбранный народ не может быть народом пьяницей.
Ну, это другое дело. Просто вот личное отношение государя Николая Павловича к пьянству, оно ретранслировалось на всю политику вниз по иерархии нисходящей. А у Александр II, во-первых, был большой любитель шампанского. При нем производство шампанских вин, знаменитые
в Крыму,
виноделия, да, князь Голицына при нем начали разводить. При Александре III уже Массандра появилась. Но, тем не менее, здесь вопрос стоял ребром. Либо мы получаем деньги любой ценой, либо мы не сможем модернизировать армию. А армия после реформы Милютина 1874 года стала уже у нас не рекрутские наборы.
Чуть более затратные.
Да, а массовый призыв. И штат, извините, армия вырос там до нескольких миллионов человек.
Но срок службы сократился, уже не 25 лет, как при Николае I.
Срок службы стал в армии 5 лет, во флоте 7 лет. Но, опять же, например, купцы откупались. Вот они не хотели, чтобы сын служил. Они вносили определенную сумму в казну и получали право на то, чтобы их сын, наследник, не служили.
А в деревнях из шапки тянули бумажки там, да, когда...
Там тянули-то, да, но было тоже установление, опять же, единственный сын в семье не призывался. И это действовало вплоть до Первой мировой войны.
Чего сейчас нет всего?
Чего нет? России. А так тогда кто же сейчас служит в каждой семье по одному ребенку-то? А тогда-то это, извините, если в семье один сын...
Кормилец.
Да, что это такое за семья? Потому как участок кем вспахивать? Когда у меня 5 сыновей, это я его обработаю. Когда у меня один сын, что я сделаю с ним? Поэтому здесь многосемейность определялась и сутью хозяйственной деятельности.
Ну, все мы читали вот эти журналы Герцена, которые в советские времена были переизданы, да, и «Колокол» переиздавался, и вот эти вот маленького такого формата книжки, не помню, как они назывались. Но там вот немало публикаций было посвящено как раз ситуации с пьянством и с зарабатыванием денег на спаивание русского народа. Ну, статьи были, естественно, критические. Так ли это было? И цифры были, что треть бюджета – это вот пьяные деньги.
Да, у нас долгое время был пьяный бюджет, так называемый. И это никогда, собственно, власть не скрывала. Ну, естественно, она так не говорила, но это действительно так.
И табакокурение стало распространяться в то время.
Да, да, да. Особенно это популярно стало в молодежной среде, вот эти вот нигилисты, так называемые. Они все, и не только они, а еще появились так называемые институтки. То есть те, которые посещали...
Бестужевские курсы,
Бестужевки, да, вот это вот. Это такой вот, если так, ассоциативный ряд, это хиппи 19 века. Тем не менее, вот это вот расхристианивание общества через вот эти реформы, это объективное последствие вот этих либеральных реформ. Вот, ну вот, как ни странно, чем больше правительство думает о людях, тем меньше люди думают о себе. То есть вот людям уже все равно. Если мы теперь не христиане, не крестьяне, крестьяне-христиане, здесь вот просто по слуху даже слышится что-то близкое по звуковому ряду. То есть крестьянин обязательно христианин. То есть человек, который добывает хлеб посредством труда.
В пути лица своего будешь есть хлеб свой.
Вот, совершенно правильно. Вот,
а не будешь там бегать в поисках работы любой, причем, который еще и не найдешь.
Еще появляется еще один недуг. Публичные дома. Они были, конечно, прекрасно, но они были такие...
Дома терпимости.
Да, да, да. Но они не были так распространены. А здесь вал пошел. Откуда и образ Настасьи Филипповны в «Идиоте» Достоевского. Огромное число содержанок появилось. То есть девушек от 18 там, до 25, которые живут состоятельными купцами, там, аристократами, пользуются их материальным благополучием. Вообще вот эта вот деморализация...
Сколько были, Островский это все описывали в своих произведениях.
Да, да, да. Ну, далеко ходить не надо. Великий князь Константин Николаевич, брат государя, когда он с балериной Чесловой жил, он уезжал с ней в Крым отдыхать, в Ливадию, и брал ее и своих внебрачных детей, ходил там по светским салонам, говорит, вот у меня в Петербурге жена казенная, а это законная. То есть вот если этот дух проник даже в императорскую фамилию, и это, кстати, потом не простил дядя Александр III, потому что, собственно, с романа Константина Николаевича это перекинулось на семью Николая Николаевича старшего, и тот тоже завел себе фаворитку в лице балерин.
То есть, по крайней мере, уже перестали скрывать. Может быть, это было и раньше, но...
Нет, раньше это не было невозможно. Это раньше было невозможно, потому что от Николая I до последнего скрывали марганатический брак его дочери Марьи Николаевны, герцогини Лихтенберг, которая вышла вторым браком за графа Строганова. Потому что если бы он об этом узнал, то не поздоровался ни ей, ни ее мужу. Это невозможно. Это совершенно другое отношение к личной жизни.
С реформы приводили к падению нравов, пошли уголовные преступления, о чем мы в дневнике писателя, вот кто читал так более-менее Достоевского, помнит. У него же половина там публикаций – это разные криминальные истории достаточно. Бывает, он описывает совершенно зверские.
Собственно, и в его романах, если мы вспомним и «Братьев Карамазовых», и «Преступление, наказание», везде.
Штрих, так сказать, портрету эпохи.
Штрихи. И это не только нам свойственно. Вспомните Бальзака и его вот эту вот эпопею, которую он написал о парижской жизни. Одна из цитат. «За каждым большим состоянием скрывается преступление». Это везде, это было свойственно вот этому вот раннему капитализму. Никто не спрашивал, откуда деньги, важно было, сколько у тебя денег.
Потом... То есть у главы угла выходит служение мамоне, да, для многих людей?
Да, вот это вот главная проблема.
Это напоминает вот 90-е годы очень сильно наши.
Да, 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 к сожалению. И то, что мы начали реформу, то ведь... все же помнят, Горбачев заявлял, что мы построим социализм с человеческим лицом, с элементами капитализма, и за основу брали скандинавские страны. Но посмотрите, вот в Норвегии недавно статистика дает потрясающие результаты. В 98 году у нас дефолт, мировой кризис. В Норвегии формируют стабилизационный фонд будущих поколений. Через 20 лет, вот в прошлом году, на счету каждого норвежца 200 тысяч долларов. У каждого норвежца 200 тысяч долларов в результате начисления ренты от продажи нефтегазовых ресурсов.
Что деньги не тратились, не рассовывались по карманам, а вкладывались вот,
да, в этот фонд.
Адресно, который, причем.
Да, а этот фонд счета инвестировал в высокорентабельные и устойчивые облигации многих стран мира. И сейчас это действительно фонд тех норвежцев, даже если нефть кончится, у них вот эта подушка безопасности. А у нас где эта подушка безопасности? Где этот фонд? Этот фонд уже проели, промотали и потратили.
Ну, я же про пенсионные накопления вообще не говорю, которые никем не контролируются, хотя там должны быть миллиарды и триллионы.
Да, сейчас рублей. Вообще непонятно, зачем нужен этот пенсионный фонд, если уж будем честно говорить. Когда можно пойти по пути Сингапура, открыть именные пенсионные счета.
Это пылесос для выкачивания денег.
Ну, вот, а по большому счету, 30 тысяч чиновников можно спокойно распустить.
Ну, вернемся в 60-е годы. Вот этот путь, по которому пошла Россия, путь капиталистический, он требовал, конечно, изменения законодательства, облегчения существования тем людям, которые занялись производством в России. Ну, и также, конечно, для многих как-то фактором сдерживающим уже в их головах стало наличие монархии в России, наличие каких-то ограничителей. И уже через 5 лет после земельной реформы, крестьянской реформы, Каракозов стреляет в государя. Чего вот чуть раньше невозможно было себе представить, чтобы человек там на улице подошел с пистолетом, бабахнул. Ну, не попал,
да,
слава богу.
Собственно говоря, да.
Откуда взялись радикалы? Что-то за среда была нигилистическая, которая порождала радикалов. И кто они были такие? Было ли тлетворное влияние Запада в тот момент уже? Книжки читали всякие такие?
Ну, конечно, ведь Россия уже в момент реформ, это Россия, которая буквально вот 12-13 лет назад вся Европа была охвачена революцией.
48-го года.
И понятное дело, что оттуда вот эти всполохи революции свергнута, ну, плохая олигархическая монархия Луи Филиппа. Но монархия, она была свергнута. Многие выступления революционные в германских княжествах, монархиях против властителей. Это все ретранслируется в Россию. Уже молодежь не испытывает перед престолом того пиетета, который испытывали их отцы и деды перед Александром I и Николаем I. И отсюда же появляется идея трансформации, переделки России в республику. Это уже проникает вот эту студенческую. Зачем нам царь? Царь – это глава дворянской вот партии. Это вот он не дает людям жить хорошо, а если вот мы сейчас царя уберем и дворянство ликвидируем, вот тут-то мы и заживем.
Я в свое время очень много прочел воспоминаний. Было такое общество политкоторжан и ссыльнопереселенцев. Они там в 30-е годы потоком издавали большими тиражами книжки участников вот этих вот всех революционных движений. Некоторые дожили вот до советской поры. Некоторые, кстати, потом сели повторно. Вот Солженицын описывает некоторые судьбы в архипелаге ГУЛАГе. Но, тем не менее, во главу угла была поставлена в начале хождения в народ, земля и воля. Потом, значит, появляются ответвления более радикальные.
Народная воля и черный передел.
Да, а потом начинается уже охота буквально за Александром II. Защита была такая, ну, не как сейчас, когда ФСО существует и всякие другие спецслужбы.
Слушайте, но для Александра II было неприемлемо, чтобы он, глава своей империи, ходил или ездил под охраной. Это потом уже был вынужденный мир, но Николай I по Петербургу ходил без охраны. Он мог просто вот по набережной пройтись.
Зайти в магазин, пообщаться,
да,
со своими.
Да, да, это было не что-то сверхъестественное.
Спросить, как вы живете. Горбачев, когда вышел в народ, это было что-то. Это об этом там писала пресса, да. Снимались сюжеты телевизионные в конце
80-х. И поэтому, конечно, как Каракозов в Летнем саду стреляет в Александра II, это было совершенно сверхъестественно, как будто бы вот мир перевернулся в сознании многих людей. И, кстати, тоже парадокс, как тогда острили, говорит, кто, говорит, стрелял? Дворянин Каракозов. А кто спас? Крестьянин Комиссаров. И что же? Ну что, его сделали дворянином? Вот, поэтому дворянство здесь, вот отмена крепостного права и либеральной реформы, сейчас бы сказали так, нарушили социальный контракт между дворянством и престолом. Очень многие дворяне перестали видеть в престоле защитника своих интересов. А перейти на другую, как бы, модель монархии, вот как по английскому там, или бельгийскому, нидерландскому образцу, да, с ограничением власти монархии, посягательство на самодержавие невозможно было по одной простой причине, потому что самодержец – это не только глава государства, он еще внешний епископ церкви. Если он отказывается от части своих монарших прерогатив, то он уже и не сможет влиять на соблюдение благочиния в церкви, а это одна из функций православного императора. То есть вот сказать, что мог бы быть конституционный монарх, да, он бы мог бы быть, но вот отношения с церковными кругами были бы здесь деформированы, потому что если у тебя ограничена власть внутри своей империи, то, значит, ты должен поступиться с какими-то правами и внутри церковной ограды. Об этом речь тогда не заходила.
Вот «Пламенные революционеры», помню, была серия в советские времена, большими тиражами все писали книжки, это было такое высокодоходное занятие, и Куджава даже там написал книжку вот для этой серии, и другие многие советские писатели, и во главу угла ставились вот, ну, игиловцы тогдашней поры, назовем их так, ну, террористы фактически, люди, которые крови не боялись, и, ну, как вот Ткачев, как Нечаев призывали Русь к топору. Они понимали последствия своих шагов, что сеющий ветер пожнет бурю. Ну, шла буквально охота. Халтурин, там, взрыв поезда, там, ну, чудом да. Уцелел Санта-II. Потом взрыв Зимнего дворца,
где погибли десятки. В него открыто стреляли на улице, он как...
Березовский был такой, да?
Это стрелял он в Париже, когда ездил государь на встречу с Наполеоном III.
Там порядка 10 покушений, да?
8.
8 покушений.
8-й был последним. То есть в последний день был 7-й и 8-й, 8-й был последним. Кстати говоря, говорят, что гадалка нагадала, сказал, что на него будет 8 покушений, и 8-й будет последним. И почему он, собственно, вышел из кареты 1 марта? Он думал, что это 7-е, он пошел посмотреть на того, кто кинул бомбу на Росакова. И в момент, когда он
Гриневецкий
вторую бомбу кинул. Но это было свойственно уже тогда для многих. Тогда стреляли в кайзера Вильгельма I в Пруссии, покушались на императрицу, ну, несколько позже, но все равно покушались на императрицу Австрии, жену Франца Иосифа.
Револьверы и бомбы становятся орудиями истории.
И кинжалы, да. То есть тогда вот такое ощущение, что новое издание иллюминатов, вот это вот, ведь иллюминаты поставили своей целью, вот это, если... на их программу «Орден иллюминатов», которую Виксгаупт редактировал, посмотреть, там было четко перечислено. Отмена частной собственности, ликвидация семьи, ликвидация всех религий, упразднение всех монархий.
Но масоны уже опять полезли в Россию в это время, уже там в либеральные
Польше,
реформы.
Да, в Польше, да, в Польше масонские ложи открываются, определенное влияние, но в Петербурге и в Москве их еще не было. Вот, они уже появятся через царствование уже при Николае II, когда вот 1902, 3, 4, особенно после 5 года, здесь всплеск масонских лож. А здесь еще какие-то были препятствия внутри страны, потому что все помнили, что Николай I с масонством боролся очень жестко.
Александр II, получается, получил такой сигнал от этой вот цыганки. В общем-то, знал, что жизнь
его
идет,
судьба предрешена, да.
То есть он это понимал. Как он, вообще говоря, может быть, обратился к религии на более интенсивно на последнем этапе?
Нет, я не помню, чтобы он как-то углубился. Он пытался
абстрагироваться, да,
абстрагироваться и отложить этот вот последний акт своей жизни как можно дальше.
Усиливать охрану он не хотел.
Ну, почему? Он уже ездил в окружении охраны. То есть с ним все время присутствовало четверо казаков, которые были вместе с ним, сопровождали его карету. И они же и были 1 марта на Екатерининском канале.
Ну, ему очень в тяжелых условиях пришлось вести внешнюю политику. Были восстания в Чечне и Дагестане в 1977 году.
До этого войны, в Польше, да, вот 1863 года очень серьезное было восстание. И подавлял его граф Муравьев-Виленский, прозвище было, потому что он получил прозвище Виленский в честь города Вильна, Вильнюса.
То есть... А Муравьев апостол, по-моему, из этого же рода, да?
Да, 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 да. И против этого выступил генерал-губернатор Финляндии, внук графа Суворова, Александр Аркадьевич Суворов. И это вызвало ответ Тютчева, который написал ему такой памфлет, сейчас не помню дословно, о том, что вот тебе, внуку, миролюбивому внуку воинственного деда, отвечаем. Потому что это была ирония, потому что на одной из первых восстаний, когда проходил третий раздел Польши, подавлял как раз его дед Суворов, Рымникский.
Ну, вот эти послабления, ну, вот, к сожалению, времени у нас мало же остается, но судебной реформе невозможно не сказать. Она делалась по кальке западной судебной системы, суд присяжных был введен в России. Кстати, она, судебная система тогдашняя, была значительно более либеральна, чем то, что мы сегодня имеем в России, когда попытка
суд открытый, реформы провалилась. Открытый, гласный и состязательный. То есть присутствовала сторона обвинения, присутствовала сторона защиты, присутствовали присяжные.
Модными людьми, притчи в языцах стали адвокаты, там,
кони, да, плевак, да, и так, да, далее. Да, да. Но, тем не менее, действительно, система стала прозрачной. То есть нельзя было просто волевым решением судьи осудить какого-то человека по какому-то делу. То есть нужно было заслушать это дело. Выступает обвинитель о том, что он считает, что человек виновен и требует ему наказания. Выступает защита, которая говорит, что он не видит состава или видит в другом, либо не хватает свидетельских показаний, либо еще. Идет обсуждение среди присяжных, и они свой вердикт доносят до судьи.
То есть то, что было до того, и то, что вот сегодня мы наблюдаем, это позвоночное право, было невозможно,
нет,
при Александре
II. С одной стороны, это было прогрессом, но с другой стороны...
Оправдали суды, Вилза Сулич,
который, да, террористы, террористы, да, получали оправдательный
и
приговор.
И чуть ли не на руках ее вынесли там из зала
суда. Это вообще беда всей интеллигенции, которая с пиететом относилась к этим нигилистам, террористам, кто вот с этими бомбами и кинжалами боролись с системой. Они считали, что вот это вот люди без страха и упрека, не помешанные, потому что Достоевский же правильно написал, они все помешанные, они бесы.
Но ведь в истории все повторяется. Сегодня мы тоже наблюдаем восторги в адрес неких представителей несистемной оппозиции, которые вот очень нравятся, их разоблачительные статьи. Зачастую под этими всеми разоблачениями лежит правдивое основание, но добиваются-то они того же самого, что и господа нигилисты, добиваются они власти.
Ну, естественно, любая критика оппозиции сводится к тому, что вот эта власть плоха, вот мы придем,
а мы придем,
будем,
мы будем тут хорошие, все
но это все мне напоминает притчу о драконе китайскую, когда одного дракона убивает освободитель Батыр, а потом прилетает в деревню молодой и более прожорливый новый дракон, который вот этот Батыр превоплощается, когда попадает в пещеру этого дракона, видит все эти богатства. Вот это искушение властью и богатством очень сложно для природы человека. Он через вот эту вот вседозволенность перевоплощается, он расчеловечивается. Он утрачивает не только Божью искру, но и человеческое начало. Только очень немногие остаются вот... В чем преимущество монархии перед республикой? С тем, что государь изначально рождается в этой роскоши и богатстве, для него это обыденность. Он не может к этому стремиться, потому что это дано ему от рождения.
Ну, потом это хозяин земли русской, это человек, но который
это уже,
должен забыться.
Это моральная коннотация. Я говорю о психологическом факте. То есть ему не надо себе ни орденов, он их имеет от рождения, ни богатства они ему даны от рождения, ни роскоши, он в ней родился. То есть ему надо стремиться облагодетельствовать благи своего государства и подданных, потому что личные нужды он уже удовлетворил.
И такой вопрос, не могу его не задать. Что вы думаете о Михаиле Скобелеве, молодой талантливый военачальник? Разные конспирологические версии существуют, что его убрали, потому что вот он готовил военный заговор. Ну, прям таким был генералом Рохлиным 70-х. Насколько он действительно отвечает тому представлению, которое мы имеем сегодня? Действительно, это военный талант Скопина-Шуйского там, или Кутузова, Суворова. Ну, и нет, действительно, Суворов... он мог участвовать в заговоре?
С Суворовым я бы не стал его, конечно, равнять, но он действительно был талантлив и один из блестящих генералов эпохи Александра II. Это показали и
походы молодой человек, кстати,
в Среднюю Азию. Да, он...
Уже в 35 лет, по-моему.
В 40 лет он погиб. Он 43-го, по-моему, года, а умер в 83-м. То есть вот 39-40 лет он скончался. Но здесь вот надо сказать, что был ли заговор или нет, это остается пока открытым, но то, что он был главой такой вот радикальной панславянской партии внутри армии, это совершенно точно. Его вот это вот очень жесткое негативное отношение про германской политики, я имею в виду внешнюю ориентацию на Вену и Берлин, со стороны правительства.
Когда государь награждал немецких офицеров русскими орденами, да?
Но вот за победу при Садовой Георгий второй степени получил кронпринц прусский, будущий Фридрих III. А когда было столетие учреждения Георгиевского креста, то орден первой степени Александр II послал своему дядю, кайзеру Вильгельму I. И тот его носил, кстати.
Ну, мы видим, что вот этот период реформ породил большое количество недовольных, кружков революционных, радикалов, которые участвовали в заговоре против государя, против высших чиновников империи, и, в конце концов, государя. Императора Александра II уничтожили. В завершении разговора, как вы оцениваете это царствование и его роль в судьбе, в истории России, если можно коротко?
Ну, все-таки будем честно говорить, что это действительно была эпоха Александра II, эпоха великих реформ. Это объективно, это никуда не денешь. А насколько это было удачно, неудачно, вот все-таки, наверное, 50-50. Насколько она была удачна, настолько же не удалась, потому что разбудила вот те дремучие силы революции, которые потом через 25 лет начали... Но мы вот должны что акцентировать, я все-таки вот акцентировал бы внимание, когда говорят, напомните, Розанов писал, что монархия слиняла в один день. Это неправда. Монархию подтачивали с 14 декабря 1825 года до 2 марта 1917 года. Почти 100 лет шло раскачивание русского престола. Это были декабристы, это был Герцен, Огарёв, это Колокол, это петрашевцы, это народовольцы с бомбами. Это все вот это вот огромное движение, вот этой борьбы. Почему потом говорил Александр III, ставит на повестке дня вопрос простой, или Россия, или революция?
Хорошо. Я вот призываю наших слушателей читать разные интересные книжки, читать исследования, читать мемуары. И
тем самими... более, что про Александра II огромное число мемуаров.
Да, и самими для себя становиться профессорами истории. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не в первый раз был историк, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Алексеев. И следующий наш разговор будет посвящен тоже очень интересному государю, Александру Третьему. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
И я хотел бы, чтобы завершил наш разговор старинный гимн русской армии, гимн Семеновского полка, шефом которого был государь-император Александр Второй.